Уроки публичности. Подкаст о репутации и коммуникации в политике, бизнесе и интернете.
Всем привет! И с вами подкаст «Уроки публичности». В этом выпуске мы решили стряхнуть пыль с библиотечных полок, приоткрыть мир издательского бизнеса и поговорить о том, как используют пиар авторы книг в российском книгопечатании. Этот рынок и отрасль имеют свою специфику и похож на профессиональный спорт, где спортивные скауты выискивают таланты и перспективных игроков. Сегодня с вами будут штудировать азбуки и веди авторского труда в написании книг, маркетолог и желающий когда-нибудь написать книгу по антикризисным коммуникациям, Михаил Вершинин, это я, авторка нескольких фэнтези-книг и эксперт по писательскому SEO Елена Микушкина.
Всем привет.
И авторка нескольких произведений и тысячи пресс-релизов, создатель самарского писательского сообщества «Берешь и пишешь» Татьяна Выводнова. И перед тем, как обсуждать поиск музы для писателя, подходы издательств к выбору авторов и при чем тут пиар, давайте послушаем дисклеймер.
Дисклеймер. Все материалы для данного подкаста взяты из открытых источников. Мнения ведущих носят субъективный и личный характер, без цели оскорбления или нанесения вреда деловой репутации. Некоторые высказывания могут вас расстроить, поэтому заварите кофейку.
Начну с интересных цифр, которые помогут нам почувствовать мощь книжной отрасли в России. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций эпизодически выпускает исследование «Книжный рынок России». Вот он есть и за 2022 год. И если для всех нас 2022 год был страшным и напоминал чем-то 2020 год, когда мы столкнулись с пандемией, а теперь другой всадник поскакал, то государство назвало этот год для книжной отрасли умеренно позитивным. Число выпущенных российскими издательствами названий книг и брошюр 2022 году и их совокупный тираж по отношению к 2021 году практически не изменились, хотя я уверен, что в 2023 году будет спад. В денежном исчислении общий объем книжного рынка России равен 101 миллиарду рублей, из которых оборот по печатной книге составил 90 миллиардов рублей. В нашей стране работает почти 4500 издательств, что на 10% меньше, чем до пандемийный год, то есть они потихонечку отмирают, и всего 1000 издательств выпускает больше 12 книг в год, и их относят к активным издательствам. Рынок издательств у нас олигополический, поделен между издательской группой «Эксмо Аст», «Просвещением» и «Азбукой Аттикус». Отечественное книгоиздание по-прежнему сконцентрировано в Москве, потом идет Питер, но в столице по-прежнему расположено более половины всех издательств страны, которые выпускают 60% всех названий книг и почти 90% всего совокупного тиража. Вот такая московская монополия. Основным каналом продаж книг остаются традиционные книжные магазины, хотя все чаще слышишь про малые города в России, где не осталось книжных магазинов. Книжных магазинов у нас 5300 штук, киосков печатной продукции почти 12 тысяч штук и более 50 тысяч всяких точек непрофильных магазинов и отделений Почты России, где продают какие-то книги. Хотя я там не помню, когда еще покупал.
Мы с Леной тебя слушаем и понимаем, что это просто звучит как цель. Продаваться во всех точках Почты России с нашими книгами.
Извини. Я думаю, вы сможете это достигнуть. Самая крупная сеть у нас в стране «Читай город» и «Буквоед». Это две сети, объединенные одним юридическим лицом. Это почти 700 магазинов. Остальные сети насчитывают в пределах 25-100 магазинов. Оборот вот этого монстра в «Буквоеда» «Читай города» почти 15 миллиардов рублей, что равно 17% продаж всех бумажных книг в стране. Нехило так. А вот, например, самарские сети типа «Метида» и «Чикона» занимают 12-13 места в стране по количеству магазинов. Магазинов, и у одной 26 точек, у другой аж 37. На долю офлайновых магазинов приходится 53% продаж, а продажи через интернет-магазин составляют 43% книг. Но речь идет именно про бумажные книги. Согласно данным Российской книжной палаты, в 2022 году российскими издательствами было выпущено 108 тысяч названий книг и брошюр с совокупным тиражом 392 миллиона экземпляров, что на 6% меньше до пандемийного года. Продажи книг выросли из-за роста стоимости книг, а количество тиражей снизилось на 9%. Все это связано с проблемами из-за торговой блокады, и вообще в прошлом году ужасно работали типографии, у них не было красок, запчастей, и несколько месяцев в 2022 году у меня коллеги, которые занимались политическими кампаниями, они просто мучились, чтобы выпустить какую-то газету-малотиражку. Просто негде было печатать. Сейчас всех спасает Китай, логистику выстроили, ну и прошло много сделок по купле-продаже типографии в стране. Доля электронных и аудиокниг в России — это 11% от общего объема, то есть не так уж много. Почти почти 11 миллиардов рублей. Посмотрим, сможет ли Букмейт, который теперь, собственно, с Яндекс.Музыки, изменить как-то ситуацию. Печатных книг у нас выпускается целых 2,7 экземпляра на человека. Средний тираж подрос, 3600 экземпляров, и книжки в среднем у нас толщиной 200 страниц. Если смотреть на совокупность тиража, 48% рынка у нас это учебники, 16,5% это художественная литература, 20% это детская литература, научная всего 1,7%, почти 2%. За науку очень стыдно, хотя непонятно, что они подразумевают под наукой. Вот бизнес-литература туда подходит, или это все-таки, скорее всего, не художественная литература, не знаю. Но при этом по названиям научная литература занимает долю 17%, то есть, видать, просто маленькие тиражи. Сериальные выпуски книг достигли 50% от общего количества, а тираж превышает 80%. 86% книг выпускаются с новыми названиями, 14% это переиздания. И это не меняется последние несколько лет, вот так у нас все как бы сложилось. Переводных книг у нас всего 18%, и это больше, чем до пандемии. Но опять, думаю, в 2023 году мы все увидим, что переводных книжечек станет мало. 59% книг переводится с английского языка, французский и немецкий по 6,5%. Видать, с казахского книги не переводят.
И так все понятно.
Я это замечаю по Литресу, где купленные книги часто не находятся в поиске или вообще недоступны для скачивания, и большая боль. Иностранные авторы и издательства запрещают даже владеть электронными книгами, которые они продали в России ранее. Кстати, лидеры по электронным обязательным экземплярам в 2022 году стали платформы Litres Sam Издат и компания издательские решения, та самая платформа Ридера. В этом же году число уникальных изданий в электронной форме, не имевших печатных аналогов, составило аж 35 тысяч названий. И это почти скачок был на 50% по отношению к 2021 году пандемийному. То есть народ начинает исписываться. Но на бумагу денег
не дождетесь.
Не дождетесь. Самым издаваемым автором художественной литературы в нашей стране в 2022 году и четвертый уже год подряд становится Татьяна, открывай шампанское, американский писатель Стивен Кинг.
А что шампанское открывать? Новые-то книги его тут не издают.
Не издают, но вот общий тираж, 204 книги его были напечатаны, составил 1,3 миллиона экземпляров. Это только в прошлом году. Вот что у каждого русского на книжной полке лежит? Стивен Кинг. Несчастная Дарья Донцова, которая самая издаваемая из ныне живущих отечественных писателей, в 22-м году скатилась на 6-е место. Пропустила вперед классиков отечественной мировой литературы. Ну, это понятно, какой год такие классики. Достоевский, Агата Кристи, Эрих Ремарк, Орел и так далее. То есть люди ищут пищу для ума. Соответственно, то, что видят в телевизоре, в телеграме или за окном. Самый популярный автор детской литературы в 2022 году Корней Чуковский. Почти 900 тысяч тираж книг был выпущен. А вот второй по популярности это британская писательница Холли Вебб. Выпущено почти 750 тысяч экземпляров, но я такой не знаю. Может быть, вы знаете.
У нее книг больше, чем у Донцовой. Ты знаешь ее точно, потому что, а если ты хотя бы раз ходил в книжный магазин, ты проходил мимо метров книг, которые называются «Котенок Милли, пушистое облачко», «Пинок Долли» и «Зеленый лужок». Это вот все. Я не знаю, сколько скорости пишет эта женщина. У меня ощущение, что у нее по книге в неделю выходит. В какой-то момент купал детям ее книги на 10-й, они сказали, что там меняются только имена животных. Собственно,
ну а что?
Биологический вид, поэтому перестали.
Каждый творит, как он может. На третьем месте британская писательница Джоан Роулинг с тиражом 752 тысячи экземпляров. Тираж у нее упал на 11% по сравнению с 2021 годом. Ну, это понятно. Читатели разъехались под Тбилиси, Ереваном, Стамбулом и Дубаем. И давайте поговорим про автора его книги.
Начать стоит с того, что есть так называемое классическое книгоиздание. Это когда автор придумал, не знаю, новое преступление и наказание, написал его, отнес в издательство, и он не видит для себя другого пути, кроме как быть изданным на бумаге. И попав в библиотеку, попав в школьную программу, он понимает, что вот он теперь писатель, настоящий, с большой буквы, как Достоевский и Толстой. И есть вошедшие в последние годы в моду, ну, если так Лена меня не убьет за эти слова, самиздат. Это когда автор просто регистрируется на какой-то платформе, где, как правило, наверное, более легкая, что ли, литература, да, чем Достоевский, Толстой или какие-то там рассуждения о судьбах человечества. И он может быть писателем уже буквально на следующий день, как только он напишет первые две главы своей будущей книги. С этого момента он попадает на глаза читателям, он становится полноправным автором этой платформы, и у него впереди очень большой путь, ему не нужно танцы с бубном создателем исполнять. Ему не нужно дописывать даже книгу до того, как она увидит свет и отправится к читателям. Он живет так называемым процессом, да, если я не ошибаюсь, Лена меня поправит, если это не так называется. Насколько я понимаю, это называется процессник, когда человек пишет книгу и вот с пылу с жару ее выдает читателям. То есть в данном случае понятно, что жизненный цикл книги в этих случаях совершенно разный. Плюс еще нельзя не упомянуть о таком жанре, как нонфикшн, когда человек, решивший засесть за книгу, я не знаю, там, «Хи или шайники Крайнего Севера», он сначала проводит очень большую научную работу и гуглит, ищет по библиотекам, нет ли уже точно такой же книги с ровно таким же составом «Хов или шайников», которые он собирается описать. Потому что этот ресерч, он для любых нехудожественных книг очень важен. В художественных книгах это вообще никого не смущает. Я побуду немножко сегодня злой женщиной среди вас и приведу пример автора, который написал цикл «Шанара». Может быть, вы видели очень плохой сериал, снятый по нему. Человек вообще просто не запарился. Он взял историю, придуманную Толкином. Ну, то есть там некая деревня, там живет некое существо. По-моему, там это человек, если не ошибаюсь, Шанаре. Приходит некий маг, говорит, что ты избранный, давай-ка там дуй за каким-то мечом, если не ошибаюсь. И все абсолютно узнавали историю Хоббита и говорили автору, ты переписал Толкина, мы это уже читали, автор говорил, и что? Что-то не так? И, в общем, он был вполне себе кассовым автором, никого не смущало. То есть, если вы в художественной литературе, скажем так, вторично слегка, это не очень страшно. И мы, зайдя, опять же, там, к полкам с Холли Веб или какой-нибудь русскоязычной там, или нерусскоязычной фантастики, мы увидим 100-500 книг с одинаковыми похожими обложками, там, с одинаковым сеттингом, с одинаковыми плюс-минус героями. Мне очень понравилось, как на каком-то литературном семинаре один из участников вывел формулу Янка Даута идеальной книги, что в этой книге она избранная, он опасный, и этого достаточно для того, чтобы книга имела успех. Миллион книг, написанных по такому шаблону, и это не смущает абсолютно никого. А вот если вы возьмете и напишете еще одну книгу о том, как быть к себе бережным, или, например, вдохновитесь какой-нибудь книгой, прости господи, Лобковского, и напишете там все то, что пишет он про мужчин и женщин, тут вас могут обвинить во вторичности. Поэтому вы должны прочитать все книги Лобковского, чтобы не повториться, если вы заходите в этот жанр.
И сойти с ума, и начать пить, переехать в Питер и купить топор после прочтения всех книг Лобковского. А что вот с написанием вот этих книг не про попаданцев, а про всяких фей, вампиров, у которых дракон, и все вместе они живут одной семьей на троих? Целый бизнес какой-то же на этом построен.
Да, тут есть некий конфликт между тем, что это, творчество или бизнес, потому что здесь авторы в самиздате очень внимательно следят за так называемыми трендами, и в один момент можно выяснить, что прямо сейчас читают книги только про беременных от боссов, а через месяц все будут читать про измену или про развод, притом обязательно с драконом. Но на самом деле тренды — это не какая-то новая вещь. Тренды были всегда. Например, во времена Пушкина были тренды на определенный тип литературы. Там очень реалистично описывались различные физиологические процессы. То есть это очень пугало и потирало публику. И в тот момент это было очень популярно. Как возникают тренды? Когда человек прочитал какую-то успешную книгу, она его зацепила, ему очень понравилось, ему хочется еще что-то такое же, что-то похожее. Ему не хочется переключаться, потому что у этой книги была такая атмосфера, такой вайб, что хочется еще. И я буду читать 5-ю, 6-ю, 10-ю, 20-ю книгу, пока меня от них не затошнит и не захочется прочитать про что-нибудь другое. Возможно, тренды не так активно присутствуют в печатном книгоиздании просто потому, что издатели не успевают под них подстроиться. Но в самиздате, когда каждый день появляются десятки новых книг, автор, который желает получить больше денег, он смотрит на то, что сейчас в тренде, и просто переодевает своих героев под нужный интерьер, под нужные какие-то темы. И если завтра будет в тренде книга про продавщицу из Пятерочки, все героини будут продавщицами из Пятерочки.
Елена, а вот можно провести параллель, что вот эти сайты и платформы, которые позволяют продавать эти, ну, условно фантастические, фэнтезийные книги частями, постранично, там, в зависимости от формата подписки, что это какой-то вариант дзена, где люди пишут, чтобы их поисковый какой-то механизм увидел, зацепил. И, кстати, я там, как замариновать банку с кротом, чтобы получилась кротовуха, взлетает вверх. И вот здесь пытаются также выхватывать вот эти тренды «Драконы и вампиры живут одной семьей», используют какие-то механики, которые не связаны с творчеством, а связаны, можно сказать, с интернет-продвижением?
У всех этих площадок, где публикуются книги по подписке, есть определенные схемы, определенные механизмы, которые вытаскивают книгу на вершину рейтинга. Ну, грубо говоря, алгоритм. И как только автор раскусил, как действует алгоритм, он будет более успешен, чем его коллеги, они же зачастую соперники, потому что этот автор сможет на волне органического трафика выскочить наверх, попасть в топ-жанр, попасть в бестселлеры и найти себе новую аудиторию. Поэтому существует большое количество курсов, которые обучают о том, как работает конкретный механизм, что на этом сайте нужно делать вот так, на этом сайте нужно делать вот так. Поэтому недостаточно просто написать хорошую книгу. Она может просто утонуть в ежедневном количестве публикуемых книг.
Но мне кажется, что это напоминает такой же бум, как с маркетплейсами. Сейчас есть огромное количество курсов для продавцов,
да,
как правильно делать карточки товаров.
На самом деле это действительно маркетплейс художественной литературы. То есть ты приходишь, размещаешь книгу, и площадка дает тебе возможность разместиться. Ты можешь вести какой-то трафик, можешь приводить друзей, рассказывать о своей книге в блогах. Люди будут приходить и покупать книгу на этой площадке.
У людей может возникнуть вопрос, а какая мотивация у автора вот участвовать в этих маркетплейсах художественной литературы? То есть сколько там можно заработать? Или туда кто-то лезет, ну, как бы найти безопасную аудиторию, которая посмотрит часть книги и даст фидбэк, и тебя не сожгет при этом, а потом ты узнаешь, что еще на этом можно зарабатывать. Как вот мотивация и заработки в данном случае происходит?
На самом деле не все идут за заработками. Многие хотят некой известности. Кто-то хочет рассказать свою историю, которая крутится у него в голове, и вот он наконец-то ее написал, и просто хочет дать почитать своим друзьям. То есть некоторые авторы принципиально не идут в коммерческую область, они остаются бесплатными авторами, которые как на какой-нибудь прозе.ру, точно так же на этих площадках размещают свои книги. Ну вот просто человеку хочется поделиться. Потому что нужно потратить большое количество труда и финансовых средств, прежде чем автор выйдет на некий рубеж самоокупаемости.
Если это несложно, вы можете рассказать на своем примере, как у вас проходит рабочая неделя и вообще к чему это приводит?
Я пишу каждый день. Каждый день я должна выдавать от 5 до 10 тысяч знаков. Параллельно я пишу 2 книги. Каждый день я их публикую. На продвижение одной книги у меня уходит порядка 40-50 тысяч. При этом не каждая книга окупается. То есть может так получиться, что была хорошая идея, она мне показалась стоящей, но в целевую аудиторию книга не зашла. Ну, потому что сейчас, например, никто не хочет читать про попаданцев в прошлое, какое-то такое далекое. Никто не хочет читать историческое фэнтези, например. Даже не историческое фэнтези, а просто какие-то исторические любовные романы. Но при этом все хотят читать красивой, богатой жизни, поэтому это может быть какой-то современный любовный роман про олигарха. Притом я хочу немножко оговориться, что я говорю про женскую часть самиздата, потому что у мужчин несколько иные интересы, и там совершенно другой список вот будет каких-то триггерных тем.
Ну вот вы как в эту тему пришли? Вы по образованию филолог или как?
Я маркетолог.
Кстати, я пиарщикам хотел сказать, что вот вы ноете, что вас заставляют каждый день по пресс-релизам писать, а попробуйте по 6-10 тысяч знаков ежедневно выдавать про драконов и так далее. Это не просто так. Маркетолог. Завидую. Я вот маркетолог, а книгу по антикризисным коммуникациям так и не написал. Уже 3 года хожу кругами. Какая у вас мотивация, вот, ну, помимо заработка? То есть вы получаете удовольствие, отзывы? Вот зачем вы продолжаете быть принтером?
Начала я для удовольствия, просто потому что была в голове история, которую хотелось рассказать, и через несколько дней я с удивлением заметила, что меня читают, у книги появились постоянные какие-то поклонники, они ждут продолжения, им интересно, чем все закончится. Когда я закончила писать 2-ю книгу, я поняла, что я хочу на этом зарабатывать деньги. Начала общаться с коллегами, увидела, что они зарабатывают, прикинула в уме, сколько зарабатывают они, и поняла, что это в разы больше моей заработной платы.
Можно сказать, что вы фактически стали самозанятой в креативном кластере.
Да.
Татьяна, а как вы совмещаете свою работу, детей и написание книг для издательств?
Я на самом деле все то время, что Лена говорила, я выключила микрофон и плакала. потому что я пишу книгу несколько лет уже. Ну, у меня очень сложная тема, у меня автофикшн, связанный с переживанием утраты, поэтому это заведомо не коммерческая история абсолютно. Ну, когда я слышу о цифрах, которые называет Лена, я понимаю, что для меня писательство — это просто дорогое хобби, потому что за это время я там посетила какие-то литературные курсы, прочитала кучу книг по писательскому мастерству. В данный момент у меня готово примерно, ну, больше половины книги, скажем так. Где-то на середине этого пути я договорилась с литагентом, который представляет мою книгу. И я могу сказать, что классический путь книгоиздания, он абсолютно вообще не про деньги, если вы случайно не продали «Душу дьяволу», например, либо вы случайно там не Стефани Майер вас зовут, которая написала «Сумерки» в свое время. Выстрелить можно, можно получить огромные тиражи. Мы помним, да, что одна из самых успешных книг за последние годы — это книга, которую нельзя называть, название которой фигурирует слово «Лето», «Пионерский галстук», там и все такое.
Я думал, ты про «Рухнаму».
Нет. Ну, то есть, бывает, изначально эта книга была написана на платформе Фигбук, где выкладывают фанфики. Оттуда она попала в издательство, она была издана каким-то фантастическим тиражом. Вся история с запретом, она сыграла, в общем-то, на руку, потому что я помню, как обсуждали, в том числе мои знакомые, что не успели купить в последние дни экземпляр, когда это еще можно было купить. Вот, но это скорее разовые случаи. В моем случае мотивация — это там самотерапия некая. Часто среди людей, которые тоже пишут книги, я вижу, что их мотивация — это рассказать историю, которую они хотят рассказать. И этого достаточно, в общем-то. Если говорить о деньгах на стандартном книжном рынке, то начинающий автор получает, ну, гонорар там в несколько десятков тысяч рублей. Он получает, если у него как бы есть не только бешеная радость от того, что его книгу кто-то издаст, и розовые очки там толщиной в кирпич, стекло в них. Он получает еще какое-то роялти от продаж, как правило, очень небольшое, там 5-10%, там иногда 15%, в зависимости от хваткости, скажем так, автора.
И от оптовой цены. Многие об этом забывают.
Более того, еще один страшный подводный камень, который поджидает автора, готового издаться в бумаге, то, что издательство примерно никак потом не занимается его продвижением. Сейчас, правда, отпочковываются маленькие издательства, типа вот «Чёрным бело», по-моему, недавно у «Эксмо» отпочковалось. Могу ошибаться, может быть, не у «Эксмо», но, в общем, это отдельный бренд, который будет издавать только ромфан, романтическую фантастику. Вот, есть издательство «Полынь», тоже маленькое, тоже чей-то принт, там, открывшийся «Инспири», там есть. Ну, то есть есть, если маленькое издательство, у него мало авторов, оно будет вкладывать больше усилий в продвижение их книг. Вот у меня изначально был план издаться в издательстве «Есть смысл», которое сейчас, оно там то закрывалось, то открывалось заново. Сейчас они издают в основном, ну, как бы в том числе и переводные книги они издают, но они работают и с русскими авторами. У них сейчас выходит вот несколько подряд довольно громких автофикшенов вышло. Они, да, они в своих соцсетях что-то пишут про авторов, они устраивают им творческие встречи. Но если вы попали в большое издательство, то будьте уверены, что абсолютно все продвижение будет лежать на вас. То есть вот мы с Леной как раз недавно обсуждали, ужасались этой механике, что у авторов есть такой как бы канал продвижения — книжные блогеры. Книжные блогеры, они сейчас очень закормлены. Если раньше ты отправлял блогеру книгу, и блогер такой: «Вау, я получил бесплатную книгу в подарок, я ее прочитаю, я про нее там всем расскажу», то сейчас авторы изощряются и шлют блогерам боксы, которые включают в себя там книгу, свечу по книге, набор открыток по книге, носки с принтом героя книги, какой-нибудь чай, собранный там в атмосфере после прочтения книги и прочее. То есть себестоимость бокса получается, ну, типа там 3000 рублей, плюс это еще доставка, плюс примерно 50% блогеров не отписываются от слова совсем, получив бокс. И недавно книжное сообщество было очень фраппировано постом какого-то автора, которая, ну, тоже вот из ромфан-линейки, если не ошибаюсь, автор написала, что она вынуждена была отказаться от отпуска для того, чтобы хоть как-то пристроить свой тираж. Она потратила там что-то порядка 300-400 тысяч, по-моему, на то, чтобы сделать боксы по своим книгам, разослать их блогерам, получить от слова совсем эффект никакой. Чтобы ты получил какой-то эффект, и твоя книга была продана и была вообще замечена на фоне всех остальных подобных, ты должен в это вложиться просто как во вторую работу. И люди, начинающие писать, там, открывающие красивый блокнот в кафе, наливающие себе капучино и пишущие красивым почерком фразу там «В норе жил-был хоббит», они вообще не представляют, что их ждет дальше.
Я знаю, что я в свою книжку, когда буду рисовать книжным блогером, я буду кусочек мыла и веревки туда подкладывать.
Возможно, ты будешь оригинален, хотя бы не чай и не свеча.
Ужасно, конечно, что в итоге маркетинг по продвижению книг и фактически издательство, когда выбирает автора, она смотрит на его известность, рассчитывая на то, что вот фан-клуб этого эксперта или писателя точно выкупит какой-то тираж книги. Получается, никакой романтики, это просто галимый капитализм.
Да, на этом мы можем заканчивать подкаст.
Татьяна, мы поняли, что издательства – жадные капиталисты.
Издательство рискует очень многим, издавая автора, ну, то есть оно же вкладывает деньги в печать, например, то есть автор, слава богу, пока не берет деньги за бумагу, за печать, это уже неплохо.
Подожди, такой вариант хотя есть.
Вот, да, некоторые берут, но я, опять же, про классические издательства. Издательство берет на себя большие риски, ставя книгу неизвестного автора на полку. И поэтому действительно автор, который имеет какой-то свой фан-клуб, он, безусловно, имеет больше шансов и попасть на глаза издателю, и быть потом распроданным. Приведу пример очень такой, может быть, немножко слегка устаревший уже. Мне лет 5 назад, наверное, подарили на Новый год шикарно напечатанную книгу с фамилией на обложке, с которой не говорила мне ничего вообще. То есть, ну, как бы достаточно начитанный человек, я слежу за новинками, а эта фамилия не говорила мне слова совсем ничего. Это была при этом книга явно безумно дорогая, в несколько тысяч рублей. Она была такого тиража формата А4 и шикарно иллюстрирована, но я не стала даже, честно говоря, снимать пленку. Я просто увидела, что это человек, которого я не знаю абсолютно, и аннотации каких-то неизвестных, опять-таки, людей были даны на обложке. Думаю, ну, не знаю. Ко мне пришла моя подруга, которая гораздо более глянцевая, чем я. Она сказала: «О, боже, у тебя есть эта книга». Я говорю: «Кто это вообще?» Она говорит: «Ты что, ты ее даже не открывала?» Мы сорвали пленку и обнаружили, что это какой-то блогер, который, ну, просто тупо напечатал свой Инстаграм. Просто реально, то есть там даже не было это сверстано как книга, это были посты из Инстаграма с фоточками напечатанные. Это был блогер, которому издательство предложило таким образом напечататься. Это какая-то дико там тиражная рейтинговая книга, я подарила ее с радостью подруге немедленно, потому что я не буду читать чужой Инстаграм в напечатанном виде, это уж вообще я не знаю, что должно случиться.
А сейчас бы ты уже, может быть, задумалась, потому что...
Когда наступит зима и отключат отопление, возможно, я бы задумалась о пользе этой книги. Она горела бы дольше остальных. Никаких других причин иметь ее дома я не вижу, простите. И когда человек плюс-минус медийный, вот знаешь, это было еще в эпоху ЖЖ, если у тебя есть настолько старые слушатели, что они вспомнят, что такое ЖЖ, живой журнал, когда блогеры, ну тогда, знаешь, там Дмитрий Горчев был еще жив, там, который потом стал писателем, он же тоже начинал с ЖЖ. Не знаю, там, дневник проститутки Кэт, который так никто и не знает, кто его написал, но вроде как это был Артемий Лебедев, а вроде как и нет. То есть тогда издательства иногда приходили сами и делали предложения раскрученным каким-то блогерам. Вот Макс Фрай из ЖЖ произрос, по-моему, если не ошибаюсь, автор. Ленор Горалик, она тоже оттуда. Вот. В общем, есть авторы, к которым издательства сами пришли, потому что они знали, что это звезды, и что вот у них там 2500 подписчиков, и даже если пятая часть их купит книгу, там уже 500 экземпляров уже неплохо было бы продать.
Но я только знаю Максима Малявина, психиатра из Тольятти, у меня 3 тома его истории из ЖЖ, как нарративные истории, очень интересные, где он рассказывает, как он работает в психушке и какие люди туда к нему попадают.
У вас специфические интересы, Михаил, я все-таки про художественную литературу.
А это художественное, то есть это рассказ врача, вот, но там без болезни, без всего, это юмор. Это все подача в стиле Славы Сэ.
Ну да, вы Славы Сэ, кстати, да, покойный, тоже он же оттуда пришел. Вот, то есть в данном случае известность автора играет очень большую роль, и это входящий запрос от издательства, потому что они понимают, что вот из этого сборника постов может получиться книга. Что далеко ходить? Наш Джон Шемяки, который сейчас работает учителем истории в школе в Южном городе, в свое время он публиковал там какие-то посты, не помню где, там то ли в соцсетях где-то, то ли в ЖЖ в том же самом. И его прочитала аж целая Татьяна Толстая, она вытащила его в школу злословия, он издал там несколько книг, и сейчас у него телеграм-канал, на который я подписана с большим удовольствием, могу тебе потом скинуть ссылочку, Гелиланд называется.
Ссылочка будет в описании подкаста.
Даже мой биг босс его читает и даже регулярно его репостит в корпоративном чате. То есть это человек там достаточно тоже начитанный, и его вкусу можно доверять, я просто его босса. Но есть еще и другая история. Когда я вот лично столкнулась с этим, когда я оформляла заявку в издательство Литагента, о котором я скажу чуть позже, да, его пользе, она мне давала довольно много советов по оформлению заявки, и она сказала, что указывай вообще все свои аккаунты в соцсетях, сколько у тебя там суммарно подписчиков. У меня суммарно подписчиков порядка 5000 получается, получается, но это еще там какие-то Фейсбука там старые, там, не знаю, мне кажется, у меня в ВК вообще собраны с начала существования ВК все люди, с которыми когда-либо общалась, там тоже довольно много людей. Ну, то есть не сказать, что это все суперактивные подписчики. А она сказала, добавляй вообще все, добавляй все чаты, в которых ты, ну, кроме там чата Жека, там его можно не добавлять, даже мои соседи вряд ли будут читать мою книгу, но там, не знаю, все писательские, читательские клубы, все-все-все-все-все, это как бы играет в пользу автора. То есть издательство смотрит на это едва ли не в первую очередь, когда рассматривает заявку. Даже текст книги, может быть, там не столь важен, как вот именно вот эта часть. А потом еще была история, когда я подавала на, ну, как бы еще до того, как я вообще серьезно начала заниматься книгой, я придумала идею, и я просто прошлась по каким-то там теплым контактам в издательствах, чтобы оценить ее, скажем так, перспективность. И мне, честно, сказал, не помню уже с какого издательства, человек, он говорит, мы не будем делать ничего вообще, то есть все, на что мы сейчас смотрим, мы можем напечатать вашу книгу, поставить ее на полку, но не более того. То есть все зависит от того, насколько вы сами готовы вложиться в продвижение, насколько у вас социальный капитал, грубо говоря, большой, да, то есть кому вы можете предложить, с кем вы можете договориться о блёрбе на обложке, то есть все, пожалуйста, сами. Поэтому известность автора, она играет очень большую роль, ну, не в плане даже медийности, а в плане чисто количества контактов, потому что я знаю там историю, когда девушка, переехав из России в Италию, там, лет 15 назад, она писала просто тоже в своем блоге какие-то заметки, у нее набралось там, по-моему, около 3000 читателей, в основном это были женщины, которые мечтали уехать тоже куда-нибудь за границу и выйти там замуж. Ее советы были им очень полезны, и к ней, я знаю, что к ней приходили издательства и предлагали, ну, как бы, написать книгу какую-то об этом, и даже, ну, там были смешные какие-то издательства, смешные деньги, совершенно неинтересные с учетом курса евро там и жизни в Италии, которая слегка дороже, чем жизнь в Самаре. Поэтому она все время от этого отказалась. Но есть и случаи, когда люди принимали такие предложения, писали книги, даже под заказ издательства они писали книги, и, в общем-то, эти книги становились, ну, там, не бестселлерами, конечно, но на какой-то короткий срок, ну, про них там кто-то говорил, их читали, про них, на них писали рецензии.
Есть же американская модель, то есть ты достигаешь определенного уровня экспертизы, даже очень маленькой, и ты дальше не можешь развиваться, если не издашь несколько книг. И они штампуют вот эти книги, не знаю, одной мысли, как их часто называют. Но формально ты как эксперт в какой-то теме, там, маркетинговой, психологической, ученый, ты неважно, ты обязан писать одну или две книги.
Ну, знаешь, тут опять же я надену маску злой женщины. Я как-то была на одной конференции, и туда пришел очень юный спикер. Ну, как юный, ему было лет 28, может быть. Он представился автором 40 бестселлеров, и когда все подобрались, то спорил челюсти, он пояснил, что технически он действительно автор 40 бестселлеров. Эти бестселлеры были типа какие-то методички по, я не знаю, там, как определить диету по группе крови, там, и все такое. Но он писал очень узконишевые книги, вот буквально он нам и рассказал, что секрет бестселлера в этом и состоит. Но если ты хочешь, там, написать книгу о пуделях, ты пишешь книгу о пуделях вообще в целом, начиная, там, с становления породы, заканчивая, как стричь когти пуделя. И ты никогда в жизни не станешь автором бестселлера в данном случае, потому что книг о пуделях в целом, их достаточно. Но если ты пишешь книгу, как подстричь когти пуделя в полнолуние, она у тебя будет, скорее всего, одна вообще-то. Такая. Ни такой другой книги вообще ни у кого больше нет. И если ты подговоришь в день ее выхода, например, на каком-нибудь, ну, не знаю, там, ты издал ее на Литресе, да, в цифровом только виде. Если ты попросишь всех родственников, родителей в классном чате, там, не знаю, оформить на нее предзаказ, она автоматически попадет в список бестселлеров, потому что она одна вообще в категории стрижка когтей пуделя в полнолуние, и как только там есть 10 продаж, и деньги на эти продажи ты раздал сам родственникам, то все, ты автор бестселлера, как бы. Ты на эту книгу получает ярлык бестселлера, и ты как бы на коне. И ты можешь тоже приходить говорить, что я автор 40 бестселлеров про стрижку когтей пуделя.
Как я смотрел там эксперта тоже великого Рома Масленников, или как его там зовут, по пиару, огромное количество книг, а толщина книги 40-50 страниц, и это рерайт. Но зато смотришь, действительно, там на Литресе у человека чуть ли не 100 книг по пиару. Но кто-то паразитирует на этом, как-то это все продает. И на это есть спрос. Лид-агент, он все-таки, это как тренер, коучер, кто он для писателя?
Литагент – это очень полезный человек. Знаешь, когда он нужен? Вот я расскажу свою историю. Года полтора, наверное, два назад я попала на мастермайнды к агентству «Литагент существует». Это было на тот момент очень начинающее агентство. Мастермайнд – это такой формат группового коучинга, наверное, можно сказать, когда раз в неделю или раз в две недели ты по Zoom созваниваешься своей группой. В группе там тренер твой, то есть литагент, собственно, коуч. Он же. Ненавижу слово «коуч». Давайте какое-нибудь другое вместо него придумаем. Думаю, не знаю, твой тренер твой личный.
Волхв, чародей.
Волхв, да, чародей. И люди, которые пишут в примерно твоем же жанре. Поскольку у меня был тогда, я думала, что моя книга будет нонфикшеном. У нас было в группе, кроме меня, еще три, по-моему, человека. Там был мальчик, который писал книгу какую-то техническую чисто про программирование что-то. Была девочка, которая писала книгу про то, как были связаны наряды поэтов Серебряного века с их творчеством. То есть вот почему у Маяковской была желтая кофта, почему у Ахматовой была шаль, почему там у Есенина был картуз. Это безумно интересно. То есть девочка работала в музее Булгакова, по-моему. Она вот была вся вот пропитана вот этим вот духом Серебряного века. Я надеюсь, что у нее все получилось хорошо.
Летала на метле.
Они люди как люди. Любят деньги. Ну, так это всегда было.
Она была, наоборот, очень такая светлая, милая фея. И наш тренер. Нас каждую неделю, значит, мы отчитывали, что мы сделали за неделю. Мы, если у нас что-то не получалось, мы разбирали, почему. Она говорила, как преодолеть этот творческий блок. Мы давали коммитмент, то есть некое обещание, что мы сделаем до нашей следующей встречи. То есть столько-то там страниц я напишу, там узнаю, что то-то там проведу ресерч, перепишу структуру, все что угодно. И это очень заряжающие были встречи, потому что пока ты погружен в рутину, ты о книге своей вспоминаешь не так часто. То есть, ну, ты считаешь, самая большая ошибка, как там тогда объяснили как раз на этих занятиях, это ждать, когда придет вдохновение. Вот Лена согласится со мной, что писательство — это не про музу, это про работу и про каменную задницу на самом деле. Потому что если ты будешь сидеть и думать, что однажды к тебе прикоснется муза, вот как бараш есть смешариков, он там ходит с каким-то пером, с блокнотом.
Иногда случается, что вещи теряют свой смысл.
Ты не дождешься вообще никогда. Пока ты не поставишь себе цель писать там 3 раза в неделю, хотя бы по 2000 знаков, как я сейчас это делаю, ты не сдвинешься с места вообще никуда. Потому что вдохновение можно ждать годами. Вдохновение — это миф, его не существует. Существует только планирование и работоспособность. Ничего другого нет. Вот реально, ничего другого нет. Тренер в том числе объяснял вот это на мастермайндах, и ты с помощью этого погружался в некую новую рутину, ты вырабатывал себе писательские привычки. Ну, то есть я не буду сейчас перечислять, что именно входит вот в эти вот писательские ритуалы. Это про это миллион книг, у каждого они свои, но, в общем, ты просто начинаешь писать. Вот магии не существует, да, там на тебя не спускается там ангел в белых одеждах и не говорит, теперь ты талантлив. Нет, ты просто берешь и как бы делаешь писательскую часть своей жизни. Вот. И потом я попала в писательский чат от этого же агентства, меня добавили как раз вот по следам мастермайнда. И потом, когда я общалась с создателем бюро, я как раз приглашала ее на одно из мероприятий «Веришь и пишешь» в качестве лектора, она посмотрела мои наброски и сказала, что будет моим литагентом. То есть у меня история немножко отличающаяся от всех остальных. Я не плачу литагенту, она занимается моей рукописью сама, потому что она видит в том числе некую социальную миссию в том, что, ну, как бы хороших помогающих книг должно быть больше. То есть это вот я попала просто в ее ценности какие-то личные. Обычно, если ты приходишь просто к литагенту как клиент, литагент помогает тебе составить заявку в издательство. Она ходит с твоей заявкой по подходящим издательствам, потому что если ты, например, только начинаешь пытаться разбираться в этом всем, ты сталкиваешься с тем, что издательств примерно миллион. Понятно, что не все тебе подходят, и рассылать верно свою рукопись — это очень плохая идея. У всех издательств разные требования. Кто-то просит главы в Word, кто-то просит загрузить 2 файлами куда-то в форму обратной связи. На самом деле это очень большая работа. Взять вот сесть, прошерстить список издательств, понять, куда ты хочешь там. Это реально занимает очень много времени. Плюс еще есть такой момент. Все мы знаем, да, что там Джоан Роулинг столкнулась с миллионом отказов, там Толкин столкнулся с миллионом отказов. Они были люди с какой-то железной психикой, потому что начинающему автору отказ может очень сильно демотивировать, и человек даже после первого отказа может пойти и сказать, да я пойду вон шпалу укладывать, никакой я не писатель. В этом случае, если у тебя есть литагент, ты эти отказы просто не видишь. То есть литагент сам вот эту всю работу проделывает, он сам ходит по издательствам, плюс более понятно, что литагенты не идут из продавцов с пятерочки, это люди какие-то плюс-минус работавшие где-то в издательствах, они знают книжный рынок, они знают коллег, они знают прямые более ходы, потому что самотек издательства читают, но, ну, самотек — это то, что отправляют просто на редакционную почту. Издательство его читает, но там огромное количество графомании, и иногда редактор издательства, который разбирает почту, он тоже человек, он может заплакать в какой-то момент и удалить там несколько писем из почтового ящика, потому что только что он прочитал что-то несовместимое с жизнью.
А нужно ли вкладываться в создание своего сайта, всяких страничек Википедии, или это потом?
Мне кажется, это абсолютно бессмысленная история. Мне кажется, надо вкладываться в создание какого-то сообщества вокруг себя, потому что я буквально вот перед тем, как мы начали записывать подкаст, я разгребала там непрочитанные каналы в Телеграме, и есть такая автор, тоже одна из топовых в последнее время у нас, фантасток. Ну, наверное, фантасткой назвать ее нельзя, но, в общем, Анастасия Егор, она как раз пришла сама издата в бумажное издательство. Я лично прочитала ее книгу с большим удовольствием. Книга называется «Ковен Шамплейн». Я не могла не прочитать книгу с этим названием, как ты, Миш, понимаешь, про ковен. И у нее какое-то невероятное количество подписчиков в телеге. Более того, это не просто мертвые души, это прям подписчики. Она устраивает с ними совместное чтение. И вот у нее буквально недавно, я так умилялась, она читает в эфире свои книги, и люди приходят на эти эфиры, и она, например, говорит: «Сегодня мы читаем главу, посвященную там осеннему празднику. Давайте все будем с яблочными пирогами». И вот все люди, которые приходят, они реально пекут яблочные пироги и показывают ей в эфире свои пироги. Вот в это надо вкладываться. То есть, если у тебя будет фандом, они рисуют ей какие-то стикер-паки, они создают там фан-арты, они переодеваются в ее персонажей. Конечно, вот это будет продавать, потому что пока человек влюблен в ту вселенную, которую ты делаешь, он будет покупать по ней все. То есть, это, как бы, во-первых, это вообще для души писателя, наверное, большое такое удовольствие, когда кто-то настолько верит в миры тобой придуманные и вот настолько влюбляется в твоих героев. Это просто отдельный вид кайфа. Ну и плюс это деньги. Она сейчас пишет какой-то уже другой цикл, по-моему. Все это происходит там буквально в ее телеграм-канале, чуть ли не онлайн. И у нее там миллион реакций, миллион сообщений и как бы огромная поддержка. То есть даже если ты в какой-то момент перестал в себя верить, а писателям тоже свойственен синдром самозванца, я в этом уверена, вот эти люди просто не дадут тебе не дописать там все задуманные тобой книги. Я думаю, что вкладываться надо вот в людей.
Литагентам платят или литагенты получают доход?
Смотри, литагентам я предполагаю, что платят какой-то гонорар за часть работы вот этой с издательствами. В моем случае я плачу, ну, точнее, я ничего не плачу, литагент получает какую-то часть роялти, ну, в общем, какую-то часть от моих будущих писательских доходов. Поскольку это шкура неубитого медведя, мне было не жалко пообещать там почти любой процент, потому что в моем случае, говорю, я настроена на то, что я не заработаю на своей книге. А более того, литагент, он может сравнить офферы от нескольких издательств и указать на какие-то тонкие моменты, которые ты на радостях можешь не заметить. Например, есть разные сроки выкупа авторских прав, да? Есть вариант, когда, например, ты продаешь авторские права на книгу, но оставляешь за собой там право, ну, грубо говоря, рулить экранизацией, если она придет. То есть, допустим, ты разделяешь в данном случае объект прав книгу и объект прав сценарий по этой книге.
Ну, фактически, получается, лид-агент — это как венчурный инвестор, который вкладывает свое время, возможности в стартапы, а писатель выступает в роли стартапа.
Я бы сказала, знаешь, нет. Я бы сказала, что литагент — это антрепренер, скорее, который ходит и тебя продает. Ну, то есть это как, знаешь, если видел фильм в русском переводе, по-моему, «Нокдаун» с Расселом Кроу, где у него был агент, который продавал его как боксера на бои. В какой-то момент, когда Расселу Кроу нечего было есть, агент его позвал к себе домой, накормил. То есть он был настолько в него заинтересован вложиться, что он его там чуть ли не членом своей семьи в какой-то момент сделал, потому что он в него очень верил и был уверен, что он принесет ему там, ну, они друг, короче, будут взаимовыгодно. Я, опять же, в своем писательском чате вижу, как восторгаются мои коллеги.
Лен, а у вас как с мотивацией получается? То есть это когда ты работаешь на платформе, где ты пишешь кусками, ты, получается, сама себя мотивируешь как автор?
Да. Изначально, когда ты пишешь что-то бесплатное, ты автор публикует книгу, приходят читатели. Кого-то это заводит, то есть чувствуешь драйв, потому что, о, классно, меня читают, меня комментируют, моя история зашла. И ты стараешься писать больше, лучше. И это какой-то формат, ну, не форума, но некого живого общения, когда автор публикует черновик в процессе написания. Читатели могут прочитать книгу в момент ее создания и, возможно, даже как-то повлиять на нее. То есть, когда они приходят, начинают обсуждать, задают вопросы, которые потом на автора каким-то образом влияют, и автор пишет то, что читатели хотят увидеть. А потом у тебя появляются деньги, первые деньги. И ты понимаешь, что надо писать так, чтобы читателям нравилось. Тогда у тебя будет больше денег.
На зависимость от вкусов большинства. Привет поисковой выдаче.
Некоторые площадки, они отличаются наличием каких-то читательских предпочтений. То есть, если ты пишешь некие мужские жанры про попаданцев в прошлое, про Советский Союз или еще что-то, ты идешь на одну литературную площадку. Если ты пишешь современный любовный роман, ты идешь на другую площадку. Если ты пишешь фэнтези про попаданку к драконьему принцу, ты идешь на третью площадку. И именно на этих площадках твою книгу с большей вероятностью прочитают и купят.
Я хочу повториться, что писательство классическое книгоиздание. Если вы не пишете в каком-то топовом жанре, да, и не способны выдавать огромное количество книг в год, это не про деньги вообще. И вообще, знаете, я недавно была на книжной ярмарке московской, и там была автор очень популярная молодежная как раз вот, романтической фантастики, и она сказала, что у нее в принципе нет никакой жизни, кроме писательства. У нее нет бойфренда, у нее нет друзей, у нее нет ничего вообще, она просто молоденькая девушка, она просто сидит и пишет примерно всегда. Ну да, она высокооплачиваемый автор, у нее самые большие тиражи там и так далее, но у нее нет ничего кроме этого. Если вы не готовы к такой жизни, то если вы хотите писать, как я, по две главы в месяц, то будьте готовы к тому, что писательство для вас останется дорогим хобби. То есть это не озолотит вас, в общем, вы Стивеном Кингом не станете, и Донцовой даже, наверное, тоже не станете. Если вы готовы работать как проклятый, то вы станете кем хотите.
В любой сфере. Я просто придерживаюсь другой концепции, что нужно писать в тренд. Тогда издательство само придет за тобой, само позовет и даст все, что тебе нужно.
Посмотрим, время нас всех рассудит. Но вы уже издатели большого количества книг. Ссылочки на ваши профили будут в описании подкаста. А так я подобрал книги, которые могут помочь начинающим авторам книг. И часть из них я даже прочитал. Марта Каутс «Котик пишет порно. Лайфхаки для начинающих писателей». Это такая простая лайтовая книжка про написание книг. Крис Бейти написала интересную книгу «Литературный марафон. Как написать книгу за 30 дней». В основном это про «Вставай, ленивая жопа», как прятаться от родственников, запираться и создавать нужное количество знаков. Тоже авторка этой книги говорит про то, что муза не прилетает. Это работа. Энн Джензер написала книгу «Как писать нонфикшн». Достаточно интересная книга, особенно для тех, кто хочет написать не фантастическую книгу. Мне не помогла, но это больше проблема моя. Говард Миттельмак и Сандра Ньюман написали книгу «Как написать книгу, чтобы ее не издали. 200 классических ошибок». И там собрали огромное количество факапов авторов, которые отталкивают от них издательства. Линда Сегер «Скрытый смысл. Создание подтекста в кино». Хоть это книжка для сценаристов, кинофильмов, там интересные механики, именно которые позволяют создавать нужный контекст или подталкивать, в данном случае, зрителя к определенным выводам. Уильям Индик «Психология для сценаристов. Построение конфликта в сюжете». Вообще одна из лучших книг на русском языке, связанная с большим количеством исторических фильмов, вообще фильмы, которые выходили, истории кино, где описываются определенные психологические инструменты, сцены, арки, которые были заложены туда авторами. И Кэти Уэйланд написала две книги «Архитектура сюжета. Как создавать запоминающуюся историю». И вторая книга «Создание арки персонажа. Секреты сценарного мастерства. Единство структуры, сюжета и героя». Простые такие книжечки, которые вас вдохновят лучше продумывать сюжеты своих книг.
Мне очень нравится из последнего прочитанного книга «Уступите место драме» русскоязычного автора. Она очень полезна и для художественной литературы, и для людей, которые пишут статьи, всякие релизы и прочее, потому что она очень грамотно помогает расставить в тексте акценты, например.
Спасибо, что прослушали наш выпуск подкаста «Уроки публичности». Являетесь ли вы только читателем или создаете различный контент на работе? Задумываетесь ли вы о своей писательской карьере? Это не важно. Важно, что современные авторы находятся в сложных условиях высококонкурентной отрасли, где небольшое количество издательств ищет своих книжных гладиаторов, но смотрит не только на их бойцовские качества, но и на аудиторию фанатов. Помимо книжного Колизея, у авторов и авторок есть возможность нырять в различные фэнтези-сообщества и там монетизировать благодаря новым цифровым платформам свое творчество и осваивать подходы публикации книг по частям. Мы же решили вам показать, какую роль в этом занимает личный брендинг и пиар авторов. Но это, конечно, не заменит вашего таланта писать. Пишите для себя, пишите для других, развивайтесь. Сейчас существует большое количество возможностей заявить о себе как о писателе и показать свои свои идеи и героев миру. Ну и, конечно, не забывайте слушать и делиться подкастом «Уроки публичности», где мы постоянно рассматриваем 50 оттенков пиара. Пока-пока!
Пока!
Пока!